Глава 7. Что случилось на улице?
«Презренный раб!» — прогремела колдунья. «Сколько я должна ждать колесницу?»
Дядя Эндрю сразу сник перед ней. Он моментально забыл все, о чем думал перед зеркалом. Все его глупые мысли сразу улетучились.
Но тетя Летти среагировала иначе. Она перестала чинить матрас, встала и вышла на середину комнаты.
«Кто эта молодая особа?» — спросила она. — Отвечай, Эндрю.
— Это очень важное лицо, знатная иностранка, — как мог пытался выкрутиться он.
— Что за вздор? — сказала тетя Летти и ледяным тоном обратилась к колдуньи.
— Вон из моего дома, бесстыжая, а не то я пошлю за полицией.
Тетя Летти подумала, что перед ней какая-то циркачка. Кроме того, она вообще не одобряла платье без рукавов.
— Что это за женщина? — спросила Джедис. — На колени! — «На колени, букашка, пока я не стерла тебя в порошок!»
«В моем доме извольте обходиться без таких выражений, барышня!» — отрезала тетя Летти. В этот момент колдунья, как показалось дяде Эндрю, стала еще выше ростом. Глаза ее яростно сверкали. Она простерла свою руку вперед и произнесла страшные заклинания, как тогда в своем замке, когда от этого рассыпались ворота. Но ничего не произошло. Тете Летти, впрочем, показалось, что это просто какие-то исковерканные английские слова, и она сказала: «Все ясно. Эта особа пьяна. Напилась так, что говорить не может». По-видимому, для Джедис было страшным потрясением, что в нашем мире ее колдовство не действует, поскольку то, что реально в ее мире, в нашем превращается в ничто. Но она не потеряла самообладание ни на миг. Нисколько не смутившись, она кинулась вперед, схватила тете Летти одной рукой за шею, а другой за ноги, и швырнула ее через всю комнату, словно та была не тяжелее куклы. Как раз в тот момент, когда тетя Летти летела через комнату, в проеме двери показалась голова служанки, у которой в этот день выдалось на редкость интересное утро. «Простите, сэр, ваша карета подана».
«Вези меня, раб», — скомандовала колдунья дяди Эндрю, который начал было бормотать что-то вроде:
«Это насилие, весьма прискорбно вынужден протестовать».
Но одного взгляда колдуньи было достаточно, чтобы он смолк. Она поволокла его из комнаты и из дома. Дигори как раз сбегал вниз в тот момент, когда за ними захлопнулась дверь.
«Ой!» — воскликнул Дигори. «Она уже убежала в Лондон, да еще с дядей. Страшно представить, что она там может натворить».
«Мастер Дигори», — сказала служанка.
День действительно оказался для нее на редкость интересным.
«Мне кажется, мисс Кеттерли ушиблась».
Они побежали к тете. Если бы тетя Летти упала просто на пол или даже на ковер, она наверняка бы переломала себе все кости. Но, к счастью, она упала на матрас. Тетя Летти была очень стойкой женщиной. В те дни все тети казались такими своим племянникам. Она приняла какое-то лекарство, посидела несколько мгновений и сказала Дигори и служанке, чтобы те не обращали внимания на такие пустяки. После этого она начала действовать.
«Сара», — сказала она служанке, — такого денька то еще не доводилось переживать, — «сейчас же отправляйтесь в полицейский участок и сообщите там, что по городу уносится умалишенная, которая очень опасна. Обед для миссис Керк я отнесу сама».
Миссис Керк, как вы уже, наверное, догадались, была мама Дигори.
Дигори помог тете Лете отнести обед, потом они сами пообедали, потом он стал напряженно думать. Вопрос состоял в том, как вернуть колдунью в ее мир или, по крайней мере, вытащить из нашего. Сделать это надо было как можно скорее. В любом случае, ей нельзя было позволить ворваться в дом. Мама не должна ее видеть. Но и по Лондону разгуливать ей тоже нельзя, поскольку натворить она может все, что угодно. Дигори не было в комнате, когда колдунья безуспешно пыталась заколдовать тетю, и он не знал, что в нашем мире она лишилась своей страшной силы. Но, кроме того, ему было известно, что она собирается завоевать наш мир. В настоящий момент королева могла, как ему казалось, безнаказанно уничтожать Букингемский дворец или здание парламента, поскольку против ее разрушительной мощи бессильны любые отряды полиции. Поделать с ней ничего нельзя. «Единственная надежда на кольцо. Нужно постараться схватить колдунью и дотронуться до кольца», — думал Дигори. «Мы сразу же окажемся в лесу между мирами. Она ослабеет там снова или нет? Действительно ли там для нее есть что-то пагубное? Или же это просто шок от того, что она выпала из своего мира? Придется все-таки рискнуть». «Да. Но где же я буду ее искать? Тетя наверняка не выпустит меня из дому, пока я не скажу, куда пошел. Денег у меня нет, а ведь искать ее надо по всему Лондону. К тому же я не имею ни малейшего представления, где именно. Может, дяди с ней уже нет?»
Оставалось сидеть дома и ждать, надеясь, что дядя и колдунья вернутся сами. Если это произойдет, он подбежит к колдунье, схватится за нее, прежде чем она войдет в дом, и дотронется до желтого кольца. Иными словами, ему надо сидеть перед входной дверью и караулить колдунью, как кошка-мышь. Свой пост ему нельзя покидать ни на секунду. Он отправился в переднюю и прижался носом к оконному стеклу, глядя на улицу.
«Что же сейчас делает Полли?» – подумал он.
Думал он об этом не менее получаса. «Ну, вы себе голову не ломайте, я вам все расскажу. Полли опоздала к обеду и к тому же промочила ноги. Когда ее спросили, где она была, Полли отвечала, что гуляла с Дигори Керком, что ноги промочила в пруду, а пруд этот находится в лесу. Но вопрос, где этот лес, она сказала, что не знает. Все решили, что она без спросу ушла с Дигори в какой-нибудь далекий парк, где они прыгали в пруд. Ей сказали, что она очень плохая девочка, и что если такое хоть раз повторится, ей навсегда запретят играть с мальчишкой этих Керков. За обедом ее оставили без сладкого, а потом отправили в постель на целых 2 часа. Так воспитывали в то время детей, которые провинились. Таким образом, пока Дигори смотрел в окно, Полли лежала наказанная в постели, и оба думали о том, как медленно течет время. Мне кажется, положение Полли было лучше, поскольку ей надо было просто дождаться, пока пройдут 2 часа. А Дигори каждую минуту ожидал появления колдуньи и вздрагивал при виде любого человека на улице и от любого долетавшего с улицы звука. Каждые 15 минут били часы, а у окна жужжала большая муха. Дом был из тех, где после полудня очень тихо и почему-то пахнет жареной бараниной. Пока Дигори ждал, случилось одно происшествие, о котором я должен упомянуть, поскольку потом это будет важно. Одна знакомая дама принесла для больной мамы Дигори виноград, и сквозь приоткрытую дверь он поневоле услышал часть разговора тети с этой дамой.
«Какой прекрасный виноград!» — донесся голос тети Летти. — Если бы в этом мире хоть что-нибудь могло помочь ей, этот виноград помог бы. Бедняжка Мейбл. Боюсь, ей помогли бы теперь только плоды из края вечной молодости. В нашем мире уже ничто.
Они понизили голоса, и ничего больше уже не стало слышно. Раньше Дигори подумал бы, что тетя, говоря про другие миры, болтает чепуху, как и все взрослые. Но теперь-то он знал, что такие миры существуют, и сам он побывал в одном из них. Во всяком случае, такой край вечной молодости должен где-то существовать. Там может быть все, что угодно. В одном из таких миров может быть плод, который поможет его маме. Вы сами знаете, как возникает почти безумная надежда, и как вы боретесь с ней, чтобы не разочароваться снова. Именно это чувствовал и Дигори, но он боролся мало. Ведь другие миры не были для него сказкой, и у него в кармане лежали кольца для путешествий туда. За каждым прудом стоит свой мир. Дигори изучит все и найдет маме такой волшебный плод, и мама снова будет здорова, и все опять будет хорошо. Он совсем забыл про колдунью и уже почти протянул руку к кольцу, как вдруг раздался стук копыт.
«Что это?» – пронеслось у него в голове. «Пожарники? Какой дом горит?» «Да они скачут сюда. Ой, да ведь это она!»
Вам, наверное, понятно, кого он имел в виду. Из-за угла выскочил Кэп. На козлах никого не было, а на крыше... Крыша стояла Джеди с собственной персоной, на всем скаку ей удавалось сохранять удивительное равновесие. Она немилосердно стегала лошадь, и та снеслась по улице, поднимая тучи пыли. Глаза королевы сверкали, длинные распущенные волосы и платья развивались сзади, словно хвост кометы. На безумном галопе лошадь промчалась в нескольких сантиметрах от фонарного столба и встала на дыбы. Кэп зацепился за столб и рассыпался на части.
Колдунья с потрясающей ловкостью перепрыгнула с крыши кэба на спину лошади. Она прошептала ей что-то на ухо. Лошадь не успокоилась, а пришла в полное неистовство. Джедис проявила себя великолепной наездницей. На такой разъяренной лошади никто бы не смог удержаться. Дигори охнуть не успел, а события тем временем продолжали развиваться с головокружительной быстротой. Из-за поворота вылетел еще один кэп. Из него выскочил толстый господин во фраке и полицейский. За ними ехало на велосипедах человек 20, в основном мальчишки-разносчики, которые звонили в звонки и улюлюкали. Наконец показалась бегущая толпа, которой все происходящее явно доставляло большое удовольствие. В домах стали открываться окна, а на крыльце почти каждого дома появились служанки или слуги. Тем временем из-под развалин первого кэба выкарабкался пожилой джентльмен. Несколько человек бросились ему помогать, но поскольку одни тянули в одну сторону, другие в другую, толку от их помощи было мало. Он сам скорее бы выбрался. Дикари показал, что джентльмен этот напоминает его дядю, но уверен в этом не был, потому что на голову этого человека до самых плеч был нахлобучен цилиндр. Дикари бросился в толпу.
«Вот она! Вот она!» – кричал толстяк во фраке. «Держите ее, полицейский! Она утащила у меня с прилавка драгоценности на 1000 фунтов! Смотрите, жемчуга на шее! Это все мое! Она меня еще и покалечила!»
«Да, синячище, что надо!» – с восторгом поддержал кто-то в толпе. «Лучше не сделаешь! У нее силище на четверых!»
«Приложите сырого мяса, сэр!» – посоветовал мальчишка, служивший у мясника.
«Попрошу спокойствия!» — сказал самый старший из полицейских. — Что здесь происходит?
— Да говорю я вам! — начал снова толстяк, но кто-то из толпы его перебил.
— Лучше спросите у старикашки, что вылез из кэба. Старый джентльмен, а это был действительно дядя Эндрю, наконец смог подняться и стоял теперь, потирая свои ушибы. Полицейский обратился к нему.
— Что все это значит, сэр?
— Он вы помфи фомп!
— ответил дядя из цилиндра.
— Попрошу без шуток! — строго сказал полицейский. — Извольте сейчас же снять шляпу и отвечать на вопросы.
Сказать это было гораздо легче, чем сделать. Какое-то время дядя Эндрю безуспешно боролся со шляпой, и стянуть цилиндр удалось двум другим полицейским, которые подоспели ему на помощь.
— Спасибо, благодарю, — растерянно бормотал дядя. — Я так разбился. Не мог бы кто-нибудь дать мне стаканчик бренди?
— Прошу внимания, сэр.
— сказал полицейский, доставая очень большой блокнот и очень маленький карандаш.
— Вы отвечаете за эту молодую особу?
— Поберегись! — закричали в этот момент сразу несколько голосов. Полицейский успел отпрыгнуть как раз вовремя. Лошадь чуть не легнула его с такой силой, что, не увернись он, она прибила бы его до смерти. Колдунья развернула лошадь мордой к толпе. В руках у нее сверкал огромный нож, которым она перерезала постромки, связывающие лошадь с развалинами кэба. Все это время Дигори пытался подобраться к колдуне таким образом, чтобы можно было до нее дотянуться. Сделать это было весьма трудно, поскольку с одной стороны от колдуньи его отделяла толпа, а с другой ему нужно было бы пройти мимо лошадиных копыт. И если вы знаете что-нибудь о том, как легаются лошади, а Дигори знал это, вы хорошо поймете, почему задача эта была не из легких. Но он решился во что бы то ни стало добраться до колдуньи, стиснул зубы и ждал только подходящего момента. В это время через толпу пробился краснолицый человек в котелке.
«Сэр!» — обратился он к полицейскому. «Это моя лошадка и повозочка моя!»
«По очереди! По одному!» — сказал полицейский.
«Да как же!» — сказал кэбман, звали его Фрэнком. — Я-то свою лошадку знаю. Это не просто кобыла. У нее папаша в кавалерии служил. Если дамочка будет ее мучить, она тут всех перебрыкает. Пустите-ка я разберусь.
Полицейский обрадовался предлогу и отошел от лошади подальше. А кэбман Фрэнк миролюбиво обратился к колдуне, словно успокаивая ее.
— Вот что, барышня, оставьте-ка вы лучше лошадку. Ступайте домой, попейте чайку, отдохните, все пройдет.
После чего обратился к своей лошади, протянув руку, чтобы погладить ее.
«А ты, земляничка, постой, не брыкайся, тише, тише!»
И тут в первый раз раздался голос колдуни.
«Пес!»
— сказала она звонко и громко, без усилий перекрывая своим голосом шум толпы.
«Убери руку! Перед тобой королева!»